Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, понятие «Выше знания», 184-я страница, можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, 284-я страница первого тома Рабаша, понятие «Выше знания».
Мы слышим, что Творец говорит, сотворил злое начало, что весь, в этом весь материал творения, желание получать. И не просто желание получать, но желание получать ради получания. То есть для себя и не понимает, не чувствует ничего, что находится за его границами. И этим мы, как нам рассказывают каббалисты, мы чувствуем себя, что находимся в какой-то действительности, который называется «этот мир». И нам объясняют, что есть у нас еще какая-то связь с другой действительностью, из которой у нас есть только искра, точка в сердце. И с ее помощью мы можем развить эту связь, связь все сильнее, настолько, что мы сможем выйти и чувствовать не только этот мир, как сейчас, но чувствовать действительность, которая называется будущий мир, следующий мир, высший мир. И как? То, что мы построим, будем развивать, так точнее, правильнее, новые органы ощущений, которые целиком будут выше наших органов ощущений. То есть опираясь на то, что есть у нас сейчас, только производя работу помимо этого. Почувствовать то, что находится снаружи того диапазона, который мы воспринимаем сейчас. Но с диапазона в зрении, в слухе, в запахах и так далее. Строительство этого кли, органов ощущения, называется работа выше знания. Это значит, что есть у нас то, что есть сейчас, это называется знанием, и есть высшее знание. Высшее знание — это не выше моего разума, там без ума и без чувства. Это особый подход к восприятию действительности. Когда я должен настроить себя и направить на что-то особое, есть для этого упражнение, есть целая наука, как это сделать. И главное — это вызвать на себя какое-то воздействие из той высшей реальности. И с помощью этого я получаю на свою точку, из своей точки, то есть искру из той действительности, и начинаю получать в эту точку впечатление все больше и больше вот с этой высшей реальности. Я когда-то давал пример тому, что есть у нас такие стереокартинки. Ну, как это сказать? Как это на иврите? Трехмерные, ну да, скажем.
Стереограммы?
Ну, хорошо, пусть будет. Ты когда смотришь, это как будто там такие линии просто. Коротенькими линиями что-то такое. А когда ты взглядываешься больше, главное для тебя расфокусировать зрение. Не смотреть так вот сфокусированно, а как будто бы ты рассеиваешь, раздвигаешь глаза. Один глаз влево, другой вправо. Да, есть такая реклама электрической компании, когда, ну, там вращаются. У кого вращаются там? У попугая вращаются глаза. Один в одном направлении. В одном направлении, другой в другом. Ну, действительно, вот так то же самое. То есть рассеять фокус. И тогда мы воспринимаем глубину в этой картинке.
И тогда мы начинаем входить в ту самую реальность. Ну, это, конечно же, это не называется высшее знание и разум. Ну, это в чем-то такой пример, что так нам нужно отдалиться от нынешнего восприятия и постараться так вот плыть по течению с тем, что будет происходить. А после этого мы стараемся работать в соответствии с тем, что приготовили нам каббалисты. Так вот, эта работа называется «Вопрос выше знания». Давайте послушаем, что он нам говорит.
284-я страница, труды Рабаша, первый том. О понятии высшее знание следует пользоваться этим кли, сосудом, как в отношении человека с товарищем, так и человека с Творцом. Но есть разница между ними, поскольку между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда. То есть никогда нельзя пренебрегать тем кли, которое называется вера высшее знание. Тогда как в отношении к товарищу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом оценить достоинство товарища. Однако природа тела такова, что наоборот, человек видит недостатки товарища, а не его преимущества. И поэтому сказали мудрецы, должен пытаться оправдывать всякого человека. То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что товарищ его не прав, все-таки он должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше его понимания. То есть, несмотря на то, что умом он понимает, что не в чем его оправдывать, все же, идя выше своего понимания, он может оправдать его.
То есть нам нужно понять, что все нисходит свыше, нет никого, кроме него, и Творец нам так обустраивает наше восприятие, тогда как мы критикуем всех и видим всех ниже, потому что я таким образом поднимаю себя как более важный. И это дается нам для того, чтобы мы именно развивали вот эту тему высшее знание. То есть гордость сотворил я злое начало. Это все специально дать нам возможность построить новые воспринимающие кли. Так нормально? Это понятно? Не очень-то? Ну, тогда это первый вопрос. Почему Творец сотворил злое начало? И именно мы все время чувствуем, насколько оно усиливается и горит, где в каждую секунду у нас есть возможности. Ну, пожалуйста. Ради чего сотворено злое начало? Или какое правильное использование мы можем применить по отношению к нему, потому что в этом это весь материал.
Злое начало, может быть, является средством, позволяющим развитие, потому что если мы критикуем состояние и определяем, что это зло, уже раскрывается место в работе, из которого есть какое-то требование, чтобы создалось изменение.
Злое начало сотворено в качестве индикации, чтобы знать, что ты движешься в направлении объединения товарищей, потому что если ты движешься в этом направлении, ты видишь, что есть злое начало, которое тебя отталкивает от этого всего. И тогда ты работаешь, участвуешь с товарищами на уроке, с источниками, чтобы преодолевать это в правильном направлении.
Да, у Творца не было выбора сотворить что-то другое. Он должен был создать что-то противоположное, чтобы был контраст.
Да, чтобы мы видели, насколько мы противоположны, отличные от свойства отдачи. Иначе нет другого пути определить это различие и расстояние и продвигаться в соответствии с правильной просьбой, требованием, с изменением, с правлением. Ну, если только не через осознание зла.
Для того, чтобы мы смогли определить добро, Он дал нам противоположную сторону, иначе бы мы не могли определить, что такое добро, что это за Его свойство, свойство отдачи. Он дал нам сторону противоположную своей, и таким образом дает нам возможность с помощью нашего свободного выбора стать как Он.
Ну да, чтобы мы смогли различать ограниченные свойства злого начала. Это моя ограниченность, когда я смотрю только на себя и на целый мир, где там нет никого, кроме Него. Что нам нужно, кроме злого начала, чтобы продвигаться к истине? Ну, пожалуйста.
Нужно средство, чтобы заниматься проблемой. Просто так сказать, что есть состояние зло, не приводит ни к какому месту. Если есть проблема и начало решения, есть уже место для работы. И нужно вместе с определением, что начало оно злое, нужна Тора как приправа, как средство к исправлению.
Для того, чтобы вознуждаться в Торе, нужна потребность, огромное стремление преодолевать злое начало. И это когда есть отчаяние, когда человек ничего, собственно, сам не может сделать с этим злым началом.
Этого можно достичь только если он вводит себя в окружение, где он может включиться в другие желания. И на самом деле создать желание не для себя и начать выполнять практическую работу, а не что-то абстрактное, к чему он стремится.
Нам нужно злое начало в первую очередь для того, чтобы реализовать свой свободный выбор. Потому что если не это, то и нельзя, чтобы было вмешательство свыше в состоянии развития в направлении человека. И свободный выбор может быть только в окружении, где там мы, в принципе, выясняем и раскрываем злое начало посредством света, возвращающего к источнику. И это как результат попыток объединения между нами. И так вот постепенно продвигаем себя и сравниваем со свойством отдачи.
Да, окружение — это то, что нужно. Это является дополнительным фактором, который может дать нам возможность выйти из того места, в котором мы находимся, потому что иначе у нас не было бы никакого желания к этому, никакой силы, чтобы идти в направлении отдачи.
Ну да, злое начало — это, в общем, вся суть всего человека. А выход оттуда — это окружение, которое мы строим тут. Есть у нас злое начало, есть у нас искра, точка внутри злого начала, внутри него. И мы видим, что оно находится в плену. И что ей нужно, этой точке, чтобы на нее возбудили свет, возвращающий к источнику. Тогда она растет, растет и растет, находится в столкновении со злым началом. Так ведь? И тогда с помощью этого она может убежать от него. Ну вот как тот, ну кто там, в редьке живет там, ну червячок, который живет в этом редьке и потом убегает оттуда. У нас есть злое начало, есть искра, которая говорит, в чем смысл моей жизни, ищет его. С помощью этого мы можем прийти в какие-то условия для того, чтобы возбуждать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы начинаем развивать эту искру, пока мы не достигаем, ну, как бы подъема его над злым началом. И методика, как работать со всем этим, называется наукой Каббала. Так, так чем занимается тогда вот точно наука Каббала? Это вопрос, пожалуйста. Ну, я дал такую достаточно конкретную форму. Где тут вот, действительно реализация науки Каббала?
Пожалуйста, пожалуйста. И желательно вместе, дополняя друг друга. Там не просто там, говоря, я согласен или я хочу дополнить товарища, а вот именно постараться это сделать. Пожалуйста.
Сказать, что это порядок корней, которые таким образом нисходят к отношению, о котором мы говорили. Это то противостояние, которое есть между желанием получать, которое выделяется и выявляется, и желанием отдачи, и Каббала должна решить эту проблему, которая возникает в человеке, и направить его к цели, к более высокой ступени, чем ступень животного.
Ну да, потому что помогает человеку узнать эту вещь, которая называется «злое начало», то есть вызывает такое ощущение, когда говорит «это зло».
Именно с помощью того, что Каббала с помощью наставления человека открывает его злое начало, она дает ему тем самым жизнь. Именно этим мы занимаемся, чтобы дать человеку жизнь, настоящую жизнь, жизнь вечную, буквально.
Ну да, поэтому это называется наука получения. Действительно, наука Каббала. Как получать в жизни настоящее, может быть, только в отдаче. И поэтому научит нас, что именно мы должны делать, чтобы действительно реализовать свой свободный выбор в этой жизни. С помощью окружения, осознания зла, с помощью света, возвращающего к источнику, то есть всех тех средств, которые мы знаем и ощущаем, что такое сотворил злое начало и что такое сотворил Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику, то есть дает человеку весь путь реализовать себя, выйти из получения для себя в отдачу.
Она, по сути дела, направляет, действует как GPS, когда в этой системе, которая символизирует тебе, показывает тебе, что ты чувствуешь, куда ты должен выйти из этого ощущения, и как подняться над злым началом.
Я научу тебя подниматься выше своего узкого видения и воспринимать высшую реальность сердца товарищей и совершенство, когда мы раскрываем это круг за кругом нашу реальность. Сначала десятки, потом в группе, потом весь мир не почувствует, что нет никого, кроме него. В чем различие между свойством отдачи, которое находится в этом мире, и свойством отдачи в будущем, в следующем мире? В чем различие между свойством отдачи, это так мы называем это в этом мире, и то, что подразумеваем об этом в следующем мире?
Может быть, что в этом мире поведение отдачи является лишь выражением желания получать, когда ты должен себя чувствовать комфортно, это вид наслаждения того, что ты дающий. А следующая ступень, как сказал Игорь, должна быть местом объединения, местом, относящимся к нашему корню, местом, где есть одна душа во всей системе, которая действует, и там отдача представляется как здравая связь между теми частями, теми самыми частями души.
Эта связь может быть достигнута только воздействием света, которое является единственным средством изменения природы. Это тогда будет следующий мир.
В этом мире и в будущем мире разница в намерении, в отношении, во имя чего я отдаю, ради себя или во имя того, что называется высшего.
В этом мире вся отдача для того, чтобы получить ради удовлетворения себя. Неважно, какие выбирает человек средства. Кому-то сделать что-то хорошее или убить. Каждый наслаждается от чего-то своего, но это его личное наслаждение. Он использует всю реальность, чтобы наполнять себя. А отдача, когда он использует для себя, отдача настоящая, когда использует себя, наполняя других, то есть когда он чувствует желание, которое находится вне его, и наполнять его ради этого, для себя ему нужно только насущное. Это то есть наоборот, использует всю действительность, мир для себя, совсем другой мир.
Да, есть там та малая вещь, которую очень трудно постичь. Это на самом деле понятие отдачи ради отдачи вроде бы, когда ты не ищешь этого наслаждения твоего в том, что ты делаешь. И это существенная разница внутри.
Ну да. Это точка свободного выбора, которая существует. И она отделяет отдачу в этом мире, где нас приводят в действие, и то, что говорят там каббалисты, и той точкой, когда мы действуем из свободного выбора и выбираем через окружение сосредоточиться, и тем, что мы выбираем свойство отдачи, как то, что ведет и управляет миром.
Мы продолжаем первый столбец, третий абзац. А если может оправдать его разумом, это, конечно, предпочтительнее. Представим себе теперь, что человек видит, как его товарищи стоят на ступень выше него, и он видит, насколько он низко находится по сравнению с ними. И он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия и молитву, и больше его интересуется происходящим среди товарищей, чтобы помочь каждому, в чем только возможно. И все, что они слышат о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы исполнить на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия, и во время учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе он будет остающим в группе. И ко всему в духовном он вынужден относиться таким образом с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижения. И даже более того, тело его, когда смотрит на остальных и видит разумом, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. И причина того, что тело не готово выдержать унижение и готово работать ради высшего, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы товарищ его был больше него. Получается, согласно этому, что в то время, когда он видит, что товарищи стоят на ступень выше, чем он, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте, во всех пониманиях. Не об этом сказали мудрецы, соперничество авторов умножает мудрость, то есть если каждый смотрит на группу, на каком высоком уровне они находятся, как со стороны мысли, так и в отношении действий, то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяют силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к большим наслаждениям, и не склонен он страстно желать почета, все же в ходе соперничества может приобрести дополнительные силы, не присущие его природе, природе с рождения. И ревность, которая возникает в нем, рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе, и с их помощью он приобретает те самые новые качества, то есть силы, не присущие ему от рождения. Получается сейчас, что есть у него новые свойства, которые родители не передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. То есть есть у него и те качества, которые родители передали ему, и те качества, которые он приобрел от группы. И это новое приобретение пришло к нему только от силы соединения с группой. И из-за ревности к товарищам, когда он видит, что есть у них качества лучшие, чем у него, это дает ему толчок взять у них эти лучшие качества, которых нет у него, и поэтому он завидует им.
Есть ли у нас еще средства приобрести свойства от общества? Кроме зависти, есть ли у нас еще какие-то средства, кроме зависти, приобрести правильные, хорошие свойства для духовного продвижения? Пожалуйста. Почему именно только зависть?
Нет у нас свойств. Зависть выражает отношение человека к ближнему. Это часть, которая хочет почувствовать наслаждение. И по всей видимости, наслаждение у него воспринимается в чувстве, что он меньше других. Это суть наслаждения. И если он видит товарищей больших в своей зависти, это является тем средством, которое подталкивает его вперед.
Но вопрос это в том, как Рами говорит, вопрос в том, как достичь этой зависти. Обычно есть или равнодушие, или видит себя выше. Но только с тем, что он придает важность товарищам на ступень выше, чем у него, только тогда может развиться в нем зависть.
Это на самом деле удивительно, что говорит зависть, тщеславие и почести, что все остальное тоже создает зависть. И все наше тело состоит из гордыни, и человек, не, как говорит Рабаш, не способен вытерпеть унижение, и он просто все время занят своей уникальностью. Если создать такую возможность, такое стремление быть как они, тогда он может тянуться за ними.
Ну да. Но можно сказать... Есть еще пути, но, по-видимому, это все средства только для того, чтобы прийти к зависти. Ну, когда там отменяет себя по отношению к группе и хочет войти в центр группы, тогда он включает в себя всех, он впитывает от них их мнения, их желания, их мысли. Но... По-видимому, действительно, и отмена — это средство прийти к зависти, потому что мы всегда находимся в таком состоянии сравнения по отношению к другим. Какие формы взаимоотношений, когда мы завидуем так по-хорошему, правильно, так эффективно, мы можем так вот себе представить себе? Ну, давайте вместе, давайте так вот сформируем такую картину. Состояние, где все мы находимся в такой полезной зависти, которая несет нам плоды.
Какие отношения должны быть между нами?
Не фантазируем.
Ну так, давайте пофантазируем. Как нам нужно чувствовать тогда, как будет чувствовать каждый по отношению к окружению?
Мы должны чувствовать прежде всего основу. И основа — это желание любить товарищей, то есть быть в месте, где я хочу быть, как они, видеть их великими, все время находиться в этом месте, как я вижу их, как делающих больше, дающих больше, как буквально тех, именно так я их должен видеть, и тогда, исходя из этого места, я захочу стать, как они. Они приводят меня к этому. Это влияние окружения. Это то, что продвигает человека и дает ему силы и желание и потребность эту продолжать дальше.
Это самая, может быть, болезненная точка, но в этом-то и вся суть науки Каббала. Мы все погружены в себе, в своей исключительности, в своем видении, в своей правоте. Перед нами мир, наполненный добром, есть 7 миллиардов искр, а я в своей такой монокартинке и уверен, что это все правильно. И это вся та точка, в чем суть науки Каббала. Взять вот эту вещь, то есть та исключительность, которая есть изначально, унаследованная, соединить все эти точки. Объединение — это не что иное, как вот проявление вот этого совершенства, цельности, то есть я, и где там вот злое начало отталкивает меня, чтобы смотреть все время только на себя, и не позволяет мне увидеть это совершенство, цельность. Это то, что мы создаем между собой.
В следующий раз приведи нам кого-то также из мирового клея. Хорошая зависть. Очень легко это видеть у нас в группе, когда мы пытаемся установить связь между нами все время. Можно взглянуть на эволюцию, как я прихожу в группу каждый раз с новым, как я измеряю своих товарищей. Что происходит, когда человек находится в группе и немного выходит из этого состояния, и понимать, что он должен измениться и свои отношения изменить по отношению к товарищам. Это средство измерения. Это как бы, может быть, самая важная компонента в технике, когда ты должен прежде всего знать свое состояние и из этой точки требовать, чтобы изменилось что-то в твоей природе, поскольку без этого ты можешь думать, что ты в полном порядке, не дай Бог.
И тогда в таком состоянии, когда человек сосредотачивается на этом, он видит, что зависть — это самое важное. Если ты доходишь до зависти, тогда у тебя появляются близкие отношения с товарищами, любовь. То, что чувствуешь ли их, или смотришь на... Так. Кто отвечает за зависть? Человек или окружение? Ну, это то, что вот я сейчас так заснул. Мне надо себя разбудить, или группа должна меня разбудить? И ввести в меня огонь зависти, так, чтобы это меня встряхнуло сильно. И я, в принципе, устал я. Ну, на кого ложится вот эта обязанность? На человека или на окружение? Для того, чтобы была зависть и правильная зависть. Ну, потому что от нее зависит все. Как мы видим.
Бакша.
Ну, пожалуйста.
И если зависть — это самая важная вещь, это возложено на человека, он первый, кто должен играть и тем самым пробуждать сердца товарищей.
Ну да, правильно. Потому что это ложится на окружение. Нет, на окружение. Но из чего состоит окружение?
из отдельных людей, и каждый должен обязаться, что отсюда возникает взаимность. Нельзя там обращаться с претензиями к окружению. Ты строишь окружение. Ну вот, и вопрос, как создать зависть вот такую положительную все время, а не превратить зависть. Нет, ну у нас-то, естественно, это такая зависть черная, все уничтожить. А тут это должен быть положительным таким рычагом. Может быть, нам такую комиссию создать, комиссию по зависти? Ну, пусть она пробуждает, да, по команде всех. И все уже, ну, начнут уже воздействовать там. Каждый на всех и на каждого. Ну-ну.
Но
надо прийти к состоянию, чтобы во мне был огонь зависти. Короче. Чтобы я не был таким спокойным, как сейчас.
Ну.
Как мы это организуем?
На самом деле, это вещь, которая рождается из боли и страданий, формирующихся в течение многих лет усилий. Когда мы сделали много, но ни к чему не пришли, вернее, пришли к точке решения, когда если мы отсюда не будем действовать в отдаче друг друга и просто не будем сжигать друг друга огнем этой положительной зависти, не будет у нас возможности продолжать путь. И я рад, прежде всего, что мы достигли этой точки. Это хорошо ощущается в группе. Не отсюда. На самом деле нужно начать думать, как действовать таким образом, чтобы каждый момент был использован у нас самым правильным образом, чтобы продвигаться вперед.
Может быть, это как стая птиц, где там есть кто-то, кто летит впереди, для того, чтобы преодолевать сопротивление воздуха. Так и здесь тоже все время меняться, чтобы была вот эта вот ротация, чтобы люди, которые вели бы внутри группы, у тебя всегда есть такие, кто сейчас в таком состоянии, другие в другом состоянии. И нам надо позаботиться, что в момент, когда ты вот в этом состоянии мог повести и потащить эту зависть и всех вперед через это. Но это действительно, это и есть поручительство между нами в конечном-то счете.
Зависть, величие товарища, это то, что уже существует в реальности. Я должен это раскрыть всего лишь. И мое злое начало еще раз не дает мне это. Она размывает мне границы, истинную картину. Я должен искать, с одной стороны, этого для того, чтобы воспринять, а по отношению к окружению тоже исходить из доброго, потому что это зависть, которая увлекает тебя взять часть товарища и присоединить ко мне и дать свою часть. И это не плохая зависть, когда мне хочется отменить его, а воспринять совершенную картину, когда я понимаю, что от меня забирается возможность создать цельную картину.
Как мы делаем так, чтобы в нас была полезная зависть, правильная зависть, хорошая зависть? Как мы... Ну, как это сказать, как мы ее выясняем из всего, ну, всей зависти общей. Духовной, чтобы у нас была зависть.
Я думаю, что нужно развить большую важность всего общего и выйти из расчетов на себя, я относительно товарища, я относительно группы. Человек ведь не завидует своему ребенку, его успеху, потому что он действует из любви. И здесь как раз раскрывается радость от успеха и величия, если мы будем больше работать над связью, осознание того, что в духовном я ничего не значу, кроме как того мнения, которое я создам. И там находится мое хорошее будущее, и там вижу каждого товарища таким великим, что это обязывает меня быть как он, и быть тоже здоровым органом этой системы, где находится хорошее будущее, уже не мое, а наше общее, всей системы.
Но действительно, надо посмотреть глазами, которые смотрят в духовное, вклад в товарищей, в группу, выход из себя. С другими глазами я всегда буду видеть себя лучше. Ну хорошо, он шустрее. Ну так я... А духовная зависть... Товарищи действительно всегда лучше, и ты смотришь на это так, даже настолько, что, как Тарав сказал, ты смотришь на учителя и завидуешь ему, в чем он вообще такой успешный. То есть посмотреть на каждого, чем тот наш товарищ, он успешнее в духовном.
Это вопрос, я не знаю.
Чему именно я завидую? Ну, если это хорошая зависть. Что я выясняю как вот правильное свойство, правильная зависть?
Я очень впечатляюсь товарищи от примеров, по крайней мере, от примеров. Я прихожу, я весь горю, и глаза открыты. Нет, как раз от противоположных примеров, когда я вижу товарищей, которые совершенно размазаны, и словно я чувствую от них уже отвратительный запах, и они уже... Но они вот пытаются преодолеть и почувствовать вот эту искру возможности преодолеть товарищах.
Ну да, я тоже вот это точно так же. И мы каждый, вот, собственно, должен искать такое вот устремление сердечное к каждому товарищу, к чему-то самому чистому, самому настоящему, что в нем. Это его желание. И, по правде говоря, есть разные способы видеть это. Не обязательно так, вот что ты пытаешься. Как мы приходим к состоянию, что любовь товарищей не перечеркивает зависть. Потому что в человеке, которого ты любишь, ну, ты ему не завидуешь. Ты как раз, ну, пусть у него будет, пусть у него будет еще больше. Как мы вместе вот с этим отношением любви занимаемся завистью? Что одно не перечеркивает другое. Как позаботиться о зависти? Но это все вокруг темы выше знания. Мы не отходим от статьи. Пожалуйста. Как можно любить и завидовать одновременно? Правильной завистью.
Ну, пошут.
Не просто.
Почему это не просто? Ну что? Ну что такого? Я его люблю. И моя зависть, что мне говорит? Что ты должен достичь такого же состояния, как он. Так зависть как раз, зависть укрепляет, усиливает любовь, помогает мне прийти к объятию.
Ну, ты добрый так. Ну, поговорите об этом немножко.
Я объясню. Нет, это правильно. В тот момент, когда ты любишь человека, нет у тебя желания отменить этого. Ты все время хочешь, чтобы у него было больше. И вследствие того, что ты видишь, насколько он велик, и сколько он делает, и насколько старается, исходя из этого места, ты тоже хочешь стать таким, то есть это увлекает тебя вперед. И он делает такое же действие по отношению к тебе. То есть это строит нас в отношении друг друга.
Да, внутри знания мы, в общем-то, стоим на своем любви к себе, на своем корне. А высшее знание — это видеть товарища великим, видеть устремление его к совершенству. И ты знаешь, что по жизни ты не знаешь, не почувствуешь, не сможешь вообще объединиться с его точкой. И вместе с этим есть то, что называется объединением. И в объединении есть единственная возможность дотронуться и почувствовать и быть вместе с ним. В первую очередь завидовать. Потому что нет у нас, он где-то там он пишет. Различия между людьми — это различия как между планетами. Расстояние многих световых лет. И когда нам дают такую возможность раскрыть что-то, что есть в центре, то, чего нет в каждом, в его исключительности и уникальности.
По всей видимости, и в любви существуют ступени. И последняя ступень, если она быть как один или являться этим одним, там нет места вообще для отношений. А по всей видимости, предыдущие ступени все-таки оставляют место любви и место «я» в этих отношениях. И если я могу возвеличить важность связи по сравнению с собственной личностью, это дает мне место стремиться, оставляет место для работы, и под вот этим окружением любви также и завидовать, и стремиться.
Все зависит от того, как видишь ты величие товарищей. То есть отмены вот этого страшного отношения, которое есть у меня ко всем. Ну, люблю я, но они маленькие, там я им помогу. Ну, или хотя бы мы равны. То есть стирать их все время. И это также стирать и самого себя, потому что ведь, когда ты видишь товарищей великими, сразу же такой просыпается такой огонь. Я должен быть с ними, я должен быть в подобии с ними, в подобии свойства. Это такое естественное пробуждение.
Это очень правильно, но есть и понятие, где их вижу великими, в чем вижу великими, я не знаю. Я чувствую необходимость создать такое окружение у нас в группе, чтобы все время мы выстраивали это, что мы длинны, вот эта общность соединенных точек в нас. Это состояние, которому мы должны завидовать. И есть еще уровень душка, которому мы должны оставить, не бояться за это, не бояться трений. То есть зависть работает с эгоизмом, это эгоистическое свойство. И нужно освободиться от него. Это животное, которое надо, которому надо дать расти и не бояться. Если мы начнем развивать такие отношения, мы начнем расти изнутри.
Я вообще просто так слушал Амита и потерял вообще линию. Мы группа не там каких-то так прекрасно душных людей. Мы должны двигаться вперед, вперед в направлении отдачи. И для того, чтобы идти вперед, нам нужно видеть каждого товарища как величайшего поколения, как избранника Творца, видеть все достоинства товарища. Когда ты видишь достоинства товарища через любовь, через объединение, тогда маленький может получить от большого. Ты видишь всех таких, как великими, большими. И зависть в соответствии, соответственно, любви. Что такое позитивная зависть? Ну, если я хочу быть как он, быть как он ради чего? Ради отдачи, ради выхода из себя, ради того, чтобы выйти в слияние с Творцом. это совсем отличается от той зависти, которую мы знаем. Ну, так вот, там знаю уже. Это вещи, которые действительно складываются вместе. Но надо в первую очередь видеть, что каждый человек, товарищ колоссален.
Сейчас понял, почему я сказал вначале, почему это не просто. Не просто это не зависть, не просто любить товарища.
Как зависть увеличивает любовь. Как зависть увеличивает любовь. Вперед.
Я думаю, что тот момент, когда мы занимаемся отношениями друг к другу, когда ты направлен на кого-то, это своего рода забота о нем. И когда ты заботишься о ком-то, ты начинаешь связываться с ним, и он становится важен для тебя. В особенности, когда ты должен прийти к ним, с ним к той же цели, и ты не можешь сам прийти, ты связан с ним и понимаешь, что он тебе нужен для того, чтобы прийти в то место, к которому ты должен прийти. И это основа, это база, платформа, и исходя из заботы друг к другу, из намерения, желания прийти к той же цели, создается любовь, возникает.
Мы говорим о духовной зависти, когда я вдруг вижу, есть ли у любви другое кли, кроме зависти.
Ну-ну.
Ну-ну. В той мере, насколько я завидую, в той мере я люблю.
В той мере, в какой я вижу,
когда я развиваю в себе еще и еще больше зависти, это кли для любви. Как это так?
Это точка, которую мы упускаем, по моему мнению, когда я вижу величие товарища. В чем величие? Это его уникальность, когда он дополняет десятку до совершенства. Если я вижу его уникальность, не пытаясь стереть, я вижу, насколько он увеличивает вот это объединение в центре группе. С этим мы должны бороться. Это называется злым началом. В то время, когда сможем преодолеть его, мы сейчас наше свойство, вместо того, чтобы вкладывать внутрь, начинаем видеть снаружи, и это приводит к совершенству.
У меня вот такая вещь вдруг появилась. Через отрицание. Понятно, что самое худшее — это равнодушие. Когда тебе ничего не интересно, там никакого движения, ни развития. Когда есть зависть, ненависть, любовь, это уже состояние, которое мог тебя сдвинуть. Это оружие такое, но это отношение между парой. Когда они любят друг друга, понятно, что это любовь. Там есть и ревность, которая пробуждает любовь. Не может быть любовь и равнодушие. Должно быть что-то. Когда есть какие-то отношения, когда ты понимаешь, что надо что-то делать вместе, строить что-то вместе. Это навсегда. Это исходит из более высокого источника. И тогда уже рядом с любовью может развиваться, обязана развиваться такая сила, которая хочет, скажем, ну так вот, через зависть, да, вот слушать через эту ревность, увеличивать связь. Правда, я не могу любить то, в чему я не завидую. Я могу любить вещи, которые находятся в моем товарище, больше хорошие вещи, хорошие качества, которые есть в моем товарище, больше, чем себя. Так ведь? Больше себя — это значит, что я завидую им, я их так вот выделяю, и тогда в этой мере я его люблю. В мере зависти есть у меня любовь. Ну, поговорите об этом, ну, найдите слова, фразы.
На самом деле я не знаю. Это происходит, когда у тебя бывают мысли о товарище, и так, и так. Вдруг ты видишь его вклад, насколько важна ему цель, и вдруг в тебе пробуждается, и я вдруг когда-то обнял товарища, почувствовал, насколько он велик. Это естественным образом пробуждается в тебе, потому что ты хочешь видеть его свойства в слиянии. Это исходит от источника. И когда мы раскрываем величие товарища, мы раскрываем величие этого источника. И ты к нему тянешься. Что значит? Хочешь быть в подобии свойств, быть в точности, как он. Что значит быть, любить его, быть как он? И это уже уподобление по свойствам.
Да, это очень что-то особое, что сейчас происходит. Потому что есть тут как... Ну, как будто бы какой-то занавес так отодвинули, да, обертку какой-то вот этого качества, даже вот материального, даже вот то, что называется любовь, тяга, и то, что там внутри сидит зависть. Это совсем не то, что я знал, особенно раньше. И именно как раз зависть открывает все то противное, что есть в человеке, а тут какой-то рычаг, с помощью которого ты можешь просить любовь. Но чисто в естественном виде таком любви за всем этим стоит зависть. Ну, не знаю, мне пока непонятно, мне надо еще выяснить, как все это работает, действует. Чем помогает то, что я показываю товарищу, что я завидую ему? Чем помогает то, что я показываю товарищу, что я завидую ему? Пожалуйста. Ну, давайте, давайте, пока... Покопаем в сердце.
Если мы говорим о положительной зависти в то время, когда я показываю товарищу, что я завидую в нем, чему завидую, я впечатляюсь его желанием. Его желанием по отношению к цели и тем, что я показываю этого товарища, это товарищу, что я впечатляюсь от него, что я хочу учиться и быть как он, и даже служить ему, чтобы он продвигался, потому что я вижу его большим, чем я. Это отдает товарищу уверенность, это отдает ему какую-то реакцию. И нет у него иной возможности почувствовать, что он правильно действует по отношению к группе, и это дает ему энергию.
Ну, последний вопрос. Где во всем этом нет никого, кроме него? Только быстро, у нас нет времени.
Эфо.
Где? Все время. Может быть, здесь и заключается все высшее знание.
Это результат усилий через зависть, глядя на товарища, видя его уникальность, прийти к нему.
Нет никого, кроме него. Это сценарист этого театра. Он сцену за сценой раскрывает нам это. Он за всеми этими актерами. Он сила этого театра. Мы в конечном счете должны прийти к любви к нему. Любовь — это для него. И нам создали ситуации, в которой мы могли бы расти.
Также помнить, что у нас была сила завидовать, любить. Ну, все, о чем мы говорили, это, в общем-то, от света, все это исходит от него.
Да, это мастер зависти.
Так, мы переходим к введению в науку Каббала. Труды Рабаша, 100...